Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе, которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна пишет о том, как стихи Мандельштама складывались в циклы и этапы.
В юности Осип Мандельштам вытравлял следы общего происхождения у стихов или уничтожал одно из родственных стихотворений. Он долго не записывал современника и, я не знаю, с каких пор, не признавая за ними право на самостоятельную жизнь. В зрелый период его отношение резко переменилось. Видимо, он решил узаконить самый принцип двойных побегов и не считал их больше вариантами. Одинаковое начало? Ну и что? Стихи ведь разные. Или «тем лучше, что видно, а что тут скрывать», — говорил он. Если в молодости Осип Мандельштам был скрытен и показывал читателю только отдельные вещи, то в зрелом и завершающем своем периоде он открывал весь поток и видел ценность в самом поэтическом порыве, а не в отдельных его проявлениях. В этом сказалась обретенная ему внутренняя свобода. Она и стала камнем преткновения для многих его старых ценителей. Они видят в этих стихах Осипа Мандельштама незавершенность и недоделанность. «Он ведь не готовил книгу к печати. Надо бы почистить», — твердили мне два брата Бернштейна, языковец Сергей Игнатьевич и Ивич. «Сколько тут повторений? Ведь это просто варианты», — говорил Орлов. Слуцкий, как и Орлов, жалуется, что напечатанный Мандельштам понятен, а не напечатанный чересчур труден. Хорошо, что появился новый читатель, который совсем иначе подходит к стихам и к поэзии. Поэт с резко выраженными этапами осужден на то, что читатели, освоившись с одним периодом, не примут другого. Многие постоянные слушатели Осипа Мандельштама в штыки принимали каждое новое стихотворение и новый поэтический ход, потому что не узнавали в нем старого. Эмма Гернштейн долго и упорно твердила, что после «Волчьего цикла» Осип Мандельштам вообще ничего не должен был писать. Так встречал новые стихи Кузин, почти как личную обиду. Но оба не привыкали к стихам и становились их друзьями. А Шенгели так и не примирился с поздними стихами, сохранив верность старому. В зрелых стихах его особенно отвращал словарь, слова непоэтического словаря. Зато сейчас появилось множество читателей, знающих стихи по бродячим спискам и еще не заглянувшие в книги. Неизвестно, понравится ли им ранний этап. Но право читателя на выбор так же неоспоримо, как право поэта на печатный станок и на отстаивание своей поэтической позиции. «Какая есть, желаю вам другую», — сказала Ахматова. «Поэтому я совершенно иначе отношусь к читателям со вкусами и даже капризами, чем к редакторам, обладающим правом запрета и любящим задерживать рукописи. Что же касается до незавершенности Осипа Мандельштама последнего периода, то есть до его желания раскрыть свою лабораторию, то она-то и есть закон для посмертных изданий, поскольку прижизненных, несмотря на желание автора, не было. Ведь умел же он обособлять стихи друг от друга, когда считал это нужным». Собирая книгу, Осип Мандельштам сохранил все двойчатки, но во время работы у него и в последний период было много колебаний. Так он хотел отказаться от «Я около Кольцова, как сокол закольцован», потому что помнил, как это стихотворение послужило импульсом к другому. «Когда в ветвях понурых заводят чародей, гнедых или каурых, шушуканье мастей». Эти двойчатки совершенно лишены внешнего сходства, и тем не менее Осипу Мандельштаму не хотелось оставлять первое, как чересчур прямое и в лоб. Самооценка поэта, вернее, его отношение к своим стихам в период работы, всегда пристрастна и обусловлена множеством сложных причин. Отказ от какого-нибудь стихотворения может быть вызван просто тем, что оно заслоняет новое, которое уже брежет и не может пробиться. Иногда в старом содержится плодоносная почка какого-нибудь нового ростка. И когда этот росток появится, автору кажется, что первое было только заготовкой, прелюдией рабочего процесса. Это ощущение особенно сильно при появлении парных ростков и быстром расхождении обоих побегов. Так происходило с «Улыбкой» и «Щеглом». В готовых текстах между ними нет ничего общего, между тем щегол вылупился из улыбки. Случайно уцелел черновик, в котором обнаруживается взаимосвязь этих стихотворений. Там есть строфа, где детский род, Микина и щегол. Именно Микина привела щегла, а сама сохранила одно свойство – колючесть и обернулась колючим морозом этой не холодами страшной зимы. Аосиф Мандельштам вначале считал щегла незаконным детищем. А два стихотворения об Ариосте появились совершенно иначе. Первое было написано летом 1933 года, когда мы гостили с выпущенным из тюрьмы Кузиным в Старом Крыму у вдовы Грина. Рукописи и черновики отобрали при обыске в мае 1934 года. В Воронеже Осип Мандельштам попытался вспомнить текст, но память изменила, и вышел второй Ариост. Вскоре, съездив в Москву, я нашла Ариоста 1933 года в одном из своих тайников. Вот и оказалось два стихотворения на одну тему и с одним материалом. Новелла эта в духе времени. И я дарю ее будущим комментаторам. Летом 1936 года нам удалось съездить на дачу. У Анны Андреевны появились деньги. Я уже говорила, что она взяла что-то еще у Пастернака, потом прибавил Евгений Яковлевич, и у нас образовалась сумма на несколько недель дачной жизни. А это было очень важно, потому что припадки все усиливались. Мы выбрали Задонск, городок на Дону, некогда прославленный благодаря своему монастырю и старцу Тихону Задонскому. Так мы прожили около 6 недель на верховьях Дона, радуясь и ни о чем не думая. Но тут радио оповестило нас о начале террора. «Убийцы Кирова», — сказал диктор, — «найдены, готовятся процессы». Выслушав сообщение, мы молча вышли на монастырскую дорогу. Говорить было не о чем, все стало ясно. В тот день Осип Мандельштам, ткнув палкой, показал мне следы лошадиных копыт, в которых застоялась вода. Накануне шел дождь. «Как память», — сказал он. Эти следы стали потом подкопытными наперстками, когда звучавший в памяти могучий голос прославленного диктора побудил Осипа Мандельштама принять меры для собственного спасения. Мы вернулись в Воронеж, и оказалось, что все двери закрыты. Никто с нами не разговаривал, никто не принимал. Никто не узнавал, во всяком случае, в публичных местах. Но потихоньку еще старались помочь. Так театральный администратор устроил нам комнату у театральной портнихи. Дом стоял на горе над рекой, вросшая в землю лачуга. С площадки около дома мы видели противоположный берег с полоской леса. Мальчишки слетали на саночках прямо к реке. Этот пейзаж все время стоял перед глазами. Иосиф Мандельштам то упоминал его, то проклинал в стихах, и все им любовался. Мальчишки спрашивали: «Дяденька, ты поп или генерал?» Осип Мандельштам неизменно отвечал: «И то, и другое понемножку». Они заподозрили в нем генерала, как скоро выяснилось, потому что он очень прямо держался и задирал нос, то есть закидывал голову. Мы знали, что эта бедственная зима наша последняя передышка, и взяли от нее все, что она могла дать. Как в стихах у Клычкова, который любил Осип Мандельштам: «Впереди одна тревога, и тревога позади. Посиди со мной немного, ради Бога, посиди». Вот почему самая светлая и жизнеутверждающая тетрадь появилась именно в этот период. Человек для всякой интеллектуальной работы нуждается как инструмент в настройке. Вероятно, существуют разные человеческие инструменты. Одни действуют бесперебойно, настраиваясь на ходу. Другие, перестав звучать, должны заново настроить свою клавиатуру. Поэты с явно выраженными этапами принадлежат ко второму типу, и ключевые стихи, служащие как бы камертоном, приходят в начале нового этапа. В начале второй тетради оказался гудок. «Почему гудок?» — спросила я. «А может, это и я?» — ответил Осип Мандельштам. Как мог этот загнанный, живущий в полной изоляции человек, в той пустоте и мраке, в котором мы очутились, почувствовать себя гудком советских городов? Ведь из полного небытия Осип Мандельштам сообщал, что он тот голос, который разносится по советским городам. Вероятно, это и есть чувство правоты, без которого нельзя писать стихи. Борьба за социальное достоинство поэта, за его право на голос и свою позицию – основная, пожалуй, тенденция, определявшая жизнь и работу Осипа Мандельштама. Об этом упомянуто и в разговоре о Данте. И я еще упрекала его, что он сводит личные счеты, но он только отвечал: «Так и нужно». И во второй тетради сразу с гудка возникла тема самоутверждения поэта в поэзии. Разумом дойти до такой темы в год величайшего зажима было бы невозможно. Тема пришла сама, ведь это всегда явление, а не рациональный замысел. Вначале она звучала скрытно, пряталась за реалиями, вроде гудка, или была недосказана, как «ни у тебя, ни у меня, у них вся сила окончаний родовых». «Кто это они?» — спросила я. «Народ?» «Ну нет», — ответил Осип Мандельштам. «Это было бы чересчур просто». «Значит, они — это нечто, существующее вне поэта. Те голоса, та гармония, которую он пытается уловить внутренним слухом для людей, для их сердец живых». Нас всегда угнетало, что время неслось в каком-то неслыханном темпе. И Осипа Мандельштама было ощущение, что настоящее по-прежнему ощутимо на юге и только на юге. «Ты в Тифлис съездил?» — сказал я, вспомнив стихи о Тифлисе. «Вынужденное путешествие», — ответил Осип Мандельштам. «Туда меня затащила нечистая сила». К стихам о Тифлисе его привела попытка написать оду Сталину. Амнистировав опальные стихи «Не сравнивай, живущий несравним», Осип Мандельштам заявил: «Теперь я, по крайней мере, знаю, почему мне нельзя поехать в Италию. Оказывается, его туда не пускала ясная тоска. И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим яснеющим в Тоскане. Италия по-прежнему жила у нас в доме итальянскими поэтами, архитектурными ансамблями. Осип Мандельштам звал меня погулять под флорентийской крещальней, и эта прогулка радовала его не меньше, чем выход на площадку перед домом. Менялись времена года, Осип Мандельштам говорил, это тоже путешествие, и его нельзя отнять». Этот бесконечно жизнелюбивый человек черпал силы из всего, что других, в частности меня, могло только привести в отчаяние, как, например, осенняя слякоть или холод. И у него было ощущение, что раньше ему принадлежало все – юг, путешествия, поезда и пароходы. И поэтому он употреблял для своего ссыльного прикрепления к воронежской земле только одно слово – «отняли».
Татары, узбеки и ненцы, и весь украинский народ, и даже приволжские немцы к себе переводчиков ждут. И, может быть, в эту минуту меня на турецкий язык японец какой переводит и в самую душу проник. «Голос Америки», Вашингтон. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Ода».
Понимание действительности приходит к поэту вместе со стихами, потому что в них заключен элемент предвосхищения будущего. Оно приближалось осторожно, грозно и неотвратимо, как туча в стихах о темноводье. Наконец Осип Мандельштам написал стихи про равнины, и как по ним ползет тот, о котором мы во сне кричим, народов будущих Иуда, и увидел все с такой ясностью, что перед ним стала дилемма: пассивно дожидаться гибели или сделать попытку спастись. 12 января 1937 года – переломный момент и конец Щеглиных стихов, и начало нового цикла, выросшего вокруг оды. Человек, которому написана ода, так занимал наше воображение, что замаскированные высказывания о нем можно обнаружить в самых неожиданных местах. Ассоциативные ходы всегда выдают Осипа Мандельштама. У него прочные и постоянные ассоциации. Откуда, например, появился кумир, живущий внутри горы? Здесь может быть внешнее сходство. Кремль, кремень, камень. Кумир этот когда-то был человеком. Приезжавшая с Яхонтовым жена Лиля, сталинистка умильного типа, рассказывала Осипу Мандельштаму, каким дивным юношей, революционером, смельчаком, живчиком был Сталин. И тут же в этом стихотворении возникло опасное слово «жир», напоминавшее о жирных пальцах. «Живя в Осирии, нельзя не думать об осирийце». Иосиф Мандельштам начал готовиться к оде. У окна в Портнихиной комнате стоял квадратный обеденный стол, служивший нам для всего на свете. Осип Мандельштам завладел столом и разложил на нем карандаши и бумагу. Ничего подобного он никогда не делал. Бумага и карандаши ведь требовались только в конце работы. Но ради оды он решил изменить свои привычки, и нам пришлось отныне обедать на краешке стола, а то и на подоконнике. Каждое утро Осип Мандельштам садился к столу и брал в руки карандаш. Писатель как писатель, просто Федин какой-то. Я еще ждала, что он скажет каждый день хоть одну строчку, но этого, слава богу, не случилось. Посидев с полчаса в писательской позе, Осип Мандельштам вдруг вскакивал и начал проклинать себя за отсутствие мастерства. Вот Асеев – мастер. Он бы не задумался и сразу написал. Потом, внезапно успокоившись, Осип Мандельштам ложился на кровать, просил чаю, поднимался, кормил сахаром через форточку соседского пса. Чтобы добраться до форточки, надо было влезть на стол с аккуратно разложенной бумагой. Снова расхаживал по комнате и, прояснившись, начинал бормотать. Это значило, что он не сумел задушить собственные стихи, и они, вырвавшись, победили рогатую нечисть. Попытка насилия над собой упорно не удавалась. Искусственно задуманное стихотворение, в которое Осип Мандельштам решил вложить весь бушующий в нем материал, стало маткой целого цикла противоположно направленных, враждебных ему стихов. Этот цикл открывается стихотворением «Дрожжи мира» и идет до конца второй тетради. Формальный признак родства оды и стихов этого цикла – повторяющиеся здесь и там слова и звуковой состав ряда рифм. В оде стержневое слово «ось» и «мира ось», «сходство ось». Оно встретится и в «бесенке», и в «осах». Вооруженный зрением узких ос, сосущих ось земную, ось земную. По всем стихам циклы и оды разбросаны рифмы и ассонансы со звуком «с». Окись, примесь, косит, просит, голос, боролись, Эльбрус, светлорус, мясо, часа, износ, разноголос. Но существе неформальных примет – смысловая противоположность оды и свободных стихов этого цикла. В стихах этого цикла Осип Мандельштам прославил человека, несравнивый, живущий несравним, и отдал последнюю дань жизнелюбию. И он оплакал погасшие очи, которые были острее точимой косы и не успели вглядеться в одинокое множество звезд. Там же он подвел итоги жизни. И я сопровождал восторг вселенский, как в полголосые органная игра сопровождает голос женский. Говоря о себе, он употребил неумолимое прошедшее, как сказано в разговоре о Данте. Прошло еще несколько месяцев, и он сказал Анне Андреевне: «Я к смерти готов». Эти слова вошли в ее поэму, а на посвящении стоит дата смерти Осипа Мандельштама – 27 декабря 1938 года. Но вершиной цикла были гордые слова обреченного на смерть, но еще боровшегося за жизнь человека. «Несчастлив тот, кого как тень его пугает лай и ветер косит, и беден тот, кто сам полуживой, у тени милостыни просит». Тот, у кого все просили милости, назван тенью. И действительно, он оказался тенью. Бородатый, задыхающийся, всем напуганный и ничего не боящийся человек, растоптанный и обреченный. В последние свои дни еще раз бросил вызов диктатору, облеченному такой полнотой власти, какой не знал мир. Люди, обладавшие голосом, подвергались самой гнусной из всех пыток. У них вырывали язык, а обрубкам приказывали славить властелина. Инстинкт жизни необорим. И он толкал людей на эту форму самоуничтожения, лишь бы продлить физическое существование. Уцелевшие оказались такими же мертвецами, как и погибшие. Перечислять их имена не стоит. Но из действовавших в те годы поколений не сохранилось даже свидетелей и очевидцев. Запутавшиеся, они все равно не распутаются и ничего не скажут обрубками своих языков. А среди них было много таких, что в иных условиях нашли бы свой путь и свои слова. Ода все же была написана, но своего назначения не выполнила, и Осипа Мандельштама не спасла. В последний момент Осип Мандельштам все же сделал то, что от него требовали. Сочинил словословие. Быть может, именно поэтому меня не уничтожили, хотя сгоряча пробовали. Обычно вдовам все же зачитывалось, если муж выполнял заказ. Даже если этот заказ не принимался. И Осип Мандельштам это знал. А я спасла стихи. Иначе они сохранились бы только в диких бродячих списках 37-го года. Чтобы понять до конца моление о чаше, надо знать, до чего невыносимое, медленное и постепенное приближение гибели. Ждать свинцовой горошины гораздо труднее, чем упасть скошенным на землю. Мы ждали конца весь последний воронежский год, а потом еще один год скитаний в Подмосковье. Уезжая из Воронежа, Осип Мандельштам просил Наташу уничтожить оду. Многие советуют мне скрыть ее, будто ничего подобного никогда не было. Но я этого не делаю, потому что правда была бы неполной. Двойное бытие – абсолютный факт нашей эпохи, и никто его не избежал. Только другие сочиняли эти оды в своих квартирах и дачах и получали за них награды. Только Осип Мандельштам сделал это с веревкой на шее. Ахматова, когда веревку стягивали на шею ее сына. Кто осудит их за эти стихи?
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская.